Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Иностранцы». И сегодня с нами турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив Фуат Малик Оглы Аббасов. Господин Аббасов, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я напомню, что это прямой эфир, значит, можно звонить 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать номер плюс 7 925 4 8 94 8. Можно через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер говорит и Москва. Сегодня у вас праздник.
Да, сегодня у нас большой праздник, праздник Рамазан-Байрам, или в России называют это Ураза-Байрам. Если вы позволите, я пользуюсь случаем, поздравляю всех мусульман России с праздником Рамазан-Байрам. Пусть Всевышний примет все, значит, пост, все оруджи, которые они держали, все молитвы, которые они адресовали Всевышнему, пусть все, и их, значит, благие намерения сбудутся. Поздравляю всех с праздником.
Всех с праздником, вас с праздником.
Спасибо большое.
А вы можете чуть подробнее описать, уж раз мы об этом заговорили, из чего состоит этот праздник?
Значит, праздник это окончание месяца Рамазан по-турецки и по-русски Рамадан. Значит, что там происходит? Начиная с 4 июня, начинается месяц Рамадан, это первого числа Рамадана. И в течение 30 дней, с момента восхода до момента заката, нельзя ни есть, ни пить, ни курить. И самое главное, воздержаться от всех, скажем так, соблазняющих моментов вместе взятых. Наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Даже самое главное тут контролировать свой взгляд по сторонам, тем более сейчас лето, соблазняющих моментов более чем достаточно. Вот это, как говорится, воспитание не только тела, которое остается голодным в течение всего дня, но и воспитание духа. И когда вот это заканчивается, месяц Рамазан, в течение 30 дней, все мусульмане отмечают Рамазан-Байрама. Это честь окончания вот этого месяца Рамазан. Там большие застолья, угощения, собираются все родственники, идут друг к другу гости. В Турции, допустим, есть такой обычай, как, значит, поцеловать руку старших, допустим, бабушек, дедушек, и взамен получать конфетку. Вот сегодня все этим и занимаются.
Это сегодняшний день. С утра идут в мечеть.
Да, с утра был байрам-намаз, то есть праздничная молитва. И, начиная с этого момента, начинают праздновать Рамадан-Байрам.
После этого целовать руку старшему и просить конфетку.
Да, целовать — это не самое главное. Главное, чтобы пойти к старшим бабушкам и дедушкам, навестить их в их, скажем так, месте жительства, дать о себе знать, и показать свое внимание и получить конфетку. А некоторые денежку дают.
Ну вот смотрите, тут же 004 спрашивает, вам не кажется, что вот все это средневековые дикости, предрассудки?
Вы знаете, религиозный консерватизм нельзя считать средневековой дикостью и консерватизмом, потому что все то же самое имеет место быть в православной вере. Тот же самый пост, хотя у вас нельзя только мясное или животного происхождения, но то же самое идет не только средневековье, но и раньше. Поэтому я бы призвал нашего слушателя к терпимости и толерантности и не разделять религии один, скажем так, устаревшими правилами, а другой современными.
Это может быть, он пытается вести разговор как раз о предрассудках, как о любой религии, не выделяя какую-то одну.
Может быть, человек атеист, и, может быть, он имеет в виду все религии, что они какая-то устаревшие, на это у него есть право, но я считаю, что религия – это единственная регулирующая сила среди людей, которые может призвать людей к нравственности.
Вообще, Турция, насколько она религиозная страна?
Турция, начиная с времен Османской империи, достаточно религиозная страна. Несмотря на то, что Мустафа Кемаль Ататюрк в свое время, когда сформировал республику, Турецкую республику, разделил религию от государства и построил, скажем так, светское государство, где религиозные дела никак не имеют места быть, Но впоследствии, как мы стали свидетелем, значит, люди, которые... Большинство населения Турции, они придерживаются ислама. Они, скажем так, проповедуют ислам, они мусульмане, и они так или иначе хотят, чтобы вот этот ислам имел место быть в государственных делах. И этим очень умело и, скажем так, хорошо пользуются многие политики.
Вот возвращаясь к Российской Федерации, вы же знаете, что более 80% граждан говорят, что они верующие православные, но при этом, когда начинают считать людей, которые реально ходят в церковь, там получается намного меньше. А вот в Турции есть какая-то цифра? Там, допустим, 80, 70, может быть, 50% населения говорят, мы верующие, мы мусульмане.
Я бы сказал, что... Статистику, к сожалению, не знаю, но я бы сказал, что это где-то 70-80%, которые не только говорят, что мы верующие, но они и ходят в мечети, они ходят, значит, молиться, они дают фитре, зекят так называемые, которые, значит, обязательно каждому мусульманину давать во время вот таких праздников, как Рамазан. Я вам более того скажу, что все-таки в России имеет место быть советское наследие. И из-за этого, скажем так, развитого социализма была очень распространена атеизм. И поэтому мы сейчас не можем сказать, что вот те люди, которые носят крест, и они крещеные, они посещают церкви хотя бы по воскресеньям, да? Но я более чем уверен, что Россия, как колыбель православия, будет впоследствии одним из тех стран, которые... наиболее религиозно развитой и православной, скажем так, православным лидером во всем мире, это покажет не на словах, а на деле.
Это Фуат Малик Аглы Аббасов, турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. Мы продолжаем этот прямой эфир. Можете писать, можете через СМС-портал, через Телеграм, через сайт, можете звонить по телефону. Но первые вопросы уже приходят, и вы понимаете, о чем эти вопросы. Вот 413-й формулирует этот вопрос так. Ну что, турецкий народ ласково примет нас в отелях? Осадок остался?
Вы знаете, у турецкого народа и не было никакой обиды, как это было у российского народа. Турецкий народ всегда был гостеприимным, приимным и останется на долгие годы, потому что солнце, море, песок – это не совсем достаточно для того, чтобы российские туристы поехали отдыхать. Все-таки нужно, значит, нужен сервис, нужен приятное отношение, нужно, скажем так, вкусное питание. Солнце, море, песок есть и в на Кипре, в Греции, но мы, скажем так, наплыв от российских туристов в эти страны так не наблюдаем. Может быть, из-за дороговизны, может быть, не того уровня сервиса, который они привыкли получать в Турцию. Поэтому я хочу сказать, что всегда рады, приезжайте, несмотря ни на какие угрозы, несмотря ни на какие, скажем так, новости, которые пугают всех подряд, что тут взрывают, там взрывают. Я считаю, что безопасность в турецких курортах достаточно обеспечена, и нет никакой опасности даже думать о том, что что-то там может случиться.
Скажите, ну вот прошедшие 7 месяцев, разве они ничего не изменили в отношении конкретного турка к конкретному русскому?
Вы знаете, может быть, и вот эти 7 месяцев конфронтации изменили отношение россиян к туркам, потому что мы наблюдали сильнейшую антитурецкую пропаганду в российских СМИ.
Такого не было в турецких СМИ?
Такого даже и не наблюдалось в турецких СМИ. Не было такого, скажем так, поливания грязью российских лидеров турецких СМИ. Не было никакой санкции на государственном уровне, не было, то есть все, что происходило, все, что было до кризиса, все то же самое осталось, только было непосредственно введено обязательная аккредитация для журналистов, которые посещают.
Только был сбит самолет и погиб человек.
Нет, я имею в виду после сбития самолета, да, то есть ничего не изменилось. Но, к сожалению, в российских СМИ антитурецкая пропаганда, вот поливание грязью разнообразных финансовых махинациях, разнообразных делах семью, значит, лидера Турции. Это все имело быть, но, как вы сами наблюдаете, Здесь один человек решает очень много чего. Сказал человек, значит, дружим. Все молниеносно начали дружить, исключая нескольких политиков, вернее, политологов, которые так или иначе заинтересованы в разногласии России и Турции. Я не хочу их назвать пофамильно, российский зритель их очень хорошо знает, но всему свое время они тоже рано или поздно придут к согласию тому, что уже пора дружить.
Подождите, но вы говорите, здесь так принято, что один человек принял решение, ну и большинство тут же. А разве в Турции не так?
Нет, Турция не так.
Разве мнение Эрдогана нельзя считать решающим?
Нет, к сожалению.
К сожалению?
Да, потому что в Турции стремится к президентскому государству, да. И самая главная цель, я так вижу, что вот президентского государства то, что один человек сказал, значит, тот или иной закон, тот или иное решение и так далее должно быть принято. Такого сейчас нету. Вот главное стремление президентского государства то, что все должно быть как в России, тоже как приблизительно, так скажу, да, исключая федерализацию. В Турции очень сильно развита оппозиция, там очень сильно развита оппозиционные СМИ. Там сильно...
Которые то ли перекупают, то ли закрывают. Ну,
да,
много же
есть
вопросов.
Такой контроль со стороны руководства Турции. Кого надо перекупают, что мы наблюдали во времена, скажем так, переходного периода от Бориса Ельцина к Владимиру Владимировичу, когда вот НТВ перекупили, потом «Газпром» что-то там.
А и сейчас в Турции что-то подобное.
То есть, скажем так, СМИ, которые выступают против государства открыто, которые заинтересованы в агитации иностранных, скажем так, пропаганды, они или, скажем так, перекупаются, то есть там изменяется руководство, или же по разным причинам закрывается. И это все делается для государственной безопасности. Конечно, много разговоров о ограничении свободы слова, они были, есть и будут. Если на то пошло, в России тоже очень много говорит о ограничении свободы слова, но впоследствии все вот эти ограничения приводят к Белому дому, к финансам, которые оттуда поступают, к, скажем так, разнообразным пропагандистским моментам, которые в этих СМИ освещаются.
Так, несколько конкретных вопросов. 613-й спрашивает, в Турции нормы шариата в правовом поле появляются или нет?
В Турции есть, значит, я, может быть, полностью не могу переводить, это называется Diyanet İşleri Bakanlığı, то есть Министерство по вопросам религии. И вот, вот это министерство в рамках своей деятельности контролирует, допустим, работу мечети, работу имамов в этих мечетях, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, какие нормы поведения, и не более того. То, что вот сейчас говорится, Турция исламизируется, Турция так, Турция сяк, это все, скажем так, не более чем полемика. Я просто хочу обратить внимание, что вот, допустим, если Эрдоган так или иначе ограничивает продажу спиртного, если на государственном уровне разрешается ходить, допустим, в паранже в университеты, это вовсе не означает, что Турция превращается в исламское государство, такое, как, допустим, Иран. Ни в коем случае. Наоборот, это прямая забота о подрастающем поколении, прямая забота о нравственности населения. То, что вот раньше люди в паранджах не ходили, в девушки непосредственно не смогли ходить учиться в университетах, сейчас это допускается. Это не вовсе исламизация, это как раз-таки, значит, демократия, что есть на самом деле.
Вы же слышите, что говорят в российских средствах массовой информации, 692-й спрашивает, а вот в Турции как считают, Эрдоган извинился или нет? Эрдоган в этой истории прогнулся или нет? Скажу, ему ставят это в вину кто-то в Турции?
В турецких СМИ я бы этого не смог сказать, но вашим радиослушателям скажу. Эрдоган произнес извинения, Россия услышала эти извинения. То есть Россия получила то, что хотела, и Эрдоган произнес то, что Россия от него требовала. А что касается для внутреннего потребления, так скажем, да, там слова немножко по-другому были преподнесены. Немножко по-другому. Но то есть эти слова было сделаны... два текста.
Это слова сформулированы на турецком языке или все-таки реально два текста?
Два текста. Один для России, для российского, скажем так, для российского общественного мнения, чтобы люди видели, что на самом деле есть извинения. И другое для Турции, для внутреннего потребления, которое, скажем так, так или иначе переводится как «извините». Извините. Слово «извините» угу. так или иначе фигурирует. Но в турецком переводе это фигурирует немножко в смягченном варианте.
Подождите, какой из этих текстов считается оригиналом?
Для России оригиналом считается русский текст, который оттуда был отправлен именно на русском языке.
Это русский текст, написанный на русском языке на русском в Турции, языке. Да. А в Турции изучают текст, написанный в Турции на турецком языке.
Обязательно. Турции Всё. Только на турецком языке.
Теперь понятно. 314-й требует от вас ответа. Не знаю, как вы ответите, но почему решению самолет-то русский сбивали?
Сразу скажу, я просто повторю слова Эрдогана о том, что преднамеренного желание или плана о том, что сбивать русский самолет или самолет, принадлежащий Российской Федерации, российской армии, у турецких военных не было. Все-таки, если придерживаться, если отодвинуть вот все высказывания разных политологов о том, что была заранее спланированная акция, но все-таки, когда самолет пересек границы Турции, не было опознавательных знаков. Не на хвосте, как это положено, не на запросы, которые были отправлены через радиосвязь, не было получено ответа. И, соответственно...
Это результат сиюминутных действий.
Не то, что сиюминутных действий, это результат принятых заранее решений о защите государственных границ Турции, о применении вооруженных сил при возникновении экстренных ситуаций. То есть там военные выполнили свой долг, как это положено им сделать. При подлете к государственным границам военного самолета без опознавательных знаков, который не отвечает на запросы, что остается, кроме того, что избить его? Потому что там очень много нюансов.
Фуад Малик Аглы Аббасов, турецкий журналист, сегодня с нами. Сергей спрашивает, а что с терактом? Вот Эрдоган говорит, это действительно сегодня в новостях. Эрдоган, он, правда, Россию не упомянул. Он сказал, уроженцы Дагестана, Киргизии и Таджикистана. Опять же, тут могут быть проблемы с переводом, но то, что я увидел в наших новостях. Эрдоган говорит в любом случае, что это выходцы из бывшего Советского Союза. Он явно на это намекает. Так вот, Сергей спрашивает, это... просто констатация факта или очередная попытка уколоть Россию?
Ни в коем случае никакой попытки уколоть Россию в данном ситуации, когда мы хотим сблизиться с Россией и используем каждую возможность для того, чтобы это сближение как можно быстрее случилось. Не может быть речи о том, чтобы Россию уколоть. Что касается речи Эрдогана о том, что это были жители одного из регионов России, это как раз-таки в рамках дипломатической этики. Если бы Эрдоган хотел уколоть Россию, он бы сказал, что это из Российской Федерации, но этого он не произнес, этого я тоже не произнес, этого вы в первую очередь произнесли.
Скажите, чего ждут в Турции от встречи Эрдогана и Путина? Теперь уже говорят, теперь уже объявлено по сути это, что в конце июля они встретятся. Вот чего-то ждут от этой встречи?
Ждут, конечно. Ждут, в первую очередь, возврат к предыдущим отношениям, которые были до ноября 2015 года. Отношения были на самом высшем уровне за всю историю существования России и Турции. То есть до такого уровня никогда они не доходили, потому что все-таки не живем в Средневековье, чтобы каждый удобный момент объявить друг другу войну, как это было в течение 500 лет нашей истории. Вот все ждут, чтобы отменили визовый режим с Россией, хотя это немножко сложновато в данной, скажем так, террористически опасной ситуации. Все хотят, чтобы, скажем так, восстановили на прежнем уровне товарооборот, который достигал до 30 миллиардов долларов, и к 2023 году был план достигнуть 100 миллиардов долларов. Вот эти люди, которые непосредственно были связаны с Россией, они ждут вот возвращения к тем, скажем так, что было. Но я более чем уверен, как Владимир Владимирович Путин указал во время разговора с Эрдоганом, сейчас между государствами открывается новая страница отношений. И ни в коем случае вот эту новую страницу отношений не надо испачкать предыдущими обидами, предыдущими, скажем так, воспоминаниями о том, что кто был виноват, кто чего сделал, кто чего не сделал. Все-таки были очень много, скажем так, обид, обиды были взаимные, и я думаю, что вот как раз-таки на новой странице будут только положительные моменты между двумя странами.
И все-таки, почему это произошло, ведь было 7 месяцев, вот теперь заговорили о том, что это может быть как-то связано с Brexit, потому что перспективы Турции на европейском направлении стали еще менее понятными, вот даже сегодняшние новости, Австрия собирается организовать референдум о выходе, если начнет присоединяться Турция к Европе.
Вы знаете, конечно, если поверхностно рассмотреть,
то Турция, выглядит Европа... это так, что Европа как бы слегка отодвигает Турцию,
да? Не то, чтобы...
а Турция договаривается с Россией и Израилем.
То есть не то, чтобы отодвигает, просто и дураку понятно, что в Евросоюзе нечего делать. Если Евросоюз распадается, если Евросоюз... никак не помогает в тех, даже в тех договоренностях, которые были достигнуты с Турцией, не выполняет их, обещанные средства не отправляет, то есть только использует Турцию в своих, скажем так, геополитических целях. То же самое НАТО. Тоже, кроме того, как использовать Турцию в своих геополитических целях, никакой пользы Турции не приносит. Мы это видели как в контртеррористических операциях, как в других моментах, когда даже Турция надеялась на политическую защиту со стороны НАТО, мы этого не увидели. Соответственно, что нам там делать? И я так думаю, что потихонечку будут развиваться, значит, внутреннее общественное мнение о том, что Турция... больше не стремится к Евросоюзу. Мне так кажется, лично мне так кажется, что все беды сегодняшней Турции – это от стремления к Евросоюзу. То есть их Турцию заставляет выполнять условия Евросоюза, но взамен ничего не дает.
Это сложное отношение к любому союзу или это проблема конкретно Евросоюза? Потому что вот 692-й тут же спрашивает, значит ли это, что Турция, ну, к примеру, поворачивается в сторону Шанхайской организации сотрудничества?
Все может быть. Я не исключаю, что Турция будет участвовать как полноценный участник Шанхайской организации сотрудничества, но это, скажем так, зависит не только от Турции, но и России, и других участников этой организации. Я считаю, что у Турции будущее не в Европе, а в евразиатском пространстве. Я считаю, что это не только Турция думает, но и Россия так считает.
Но Европа – это тоже часть евразиатского пространства.
И вы правы, но учитывайте, что вот некоторые европейские страны приняли Евросоюз намного быстрее, даже молниеносно по сравнению с тем сроком, который ожидает Турция. Все-таки это больше геополитический, скажем так, союз, чем экономический, как это ожидает Турция от этого союза, да? И, соответственно, если это геополитический союз, почему бы такой же союз не сформировать в евроазиатском пространстве привлечением туда таких же евроазиатских государств, как Турция и Россия? Это будет как раз-таки хороший противовес тому же самому Брекситу. Почему? Потому что мы не знаем, какие планы у британцев в голове с этим разделением. Потому что просто так на ровном месте Британия оттуда не ушла. Это заранее было подготовлено. Это было заранее подготовлено Соединенными Штатами. Мне такое ощущение, что завтра, послезавтра Соединенные Штаты с Канадой и с Мексикой каким-то образом объединятся, сделают своим отделением в Европе Британию, в Ближнем Востоке Израиль и будут управлять, скажем так, одним североамериканским континентом всем миром.
И там возникает еще один вопрос, его задает 879-й, и важно услышать ваш ответ, у нас минута осталась. А если вы так говорите о таких перспективах европейской экономики, то что насчет НАТО? Турция ведь в НАТО. Да, каждый год задается вопрос, не выйдет ли Турция из НАТО, но теперь это не становится более актуальным?
Это становится более актуальным, тем более в преддверии потепления между Россией и Турцией. Вы услышали, наверное, заявление о том, что Турция может открыть Инджирлик для российских самолетов. Это тоже, хотя после того, как Мевлют Чавушоглу это сказал, скажем так, отменили это заявление, но все-таки не бывает дыма без огня. Я думаю, что будущее Турции не в НАТО, а в евроазиатском пространстве.
Фуад Малик Оглы Аббасов, турецкий журналист и руководитель Центра информационных инициатив. Это была программа «Иностранцы». Господин Аббасов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.